è della Dusa.
Включили подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?». У микрофона Владислав Горин. Здравствуйте. На днях в Московской области погиб один из бывших лидеров солнцевской ОПГ Виктор Аверин. Это произошло, когда Аверин катался на лодке в яхт-клубе в Мытищах. На борту было 6 человек, лодка перевернулась, пятеро выбрались, Аверин нет, он утонул. Его криминальная кличка Авера Старший. Он считался одним из ключевых соратников основателя солнцевской ОПГ Сергея Михайлова. Михася. Против Аверина несколько раз открывались уголовные дела. Однако он ни разу не был осужден, и Аверин связи с группировкой никогда не подтверждал. Что известно об этом человеке и его знакомствах, чем была и во что превратилась солнцевская бандитская группировка, и конкретно, как ее участники нашли себе место в российской системе после криминальных войн 90-х. Перед тем, как поприветствовать сегодняшнего собеседника, реклама. Она очень короткая, и это про интернет-магазин «Медузы». Там появились две новых книги, одна из них «Куда дрейфуют диктатуры российской автократии и вторжение в Украину» Константина Гаазы. И вторая «Когда мы поем, поднимается ветер». Краткая история популярной музыки в России 21 века. Ее написал Александр Горбачев. Кстати, с Александром Горбачевым выпуск будет в ближайшие дни, а Константин Гаазы вместе с политическим обозревателем «Медузы» Андреем Перцевым, у них давно сложившийся дуэт, появится по нашему плану в подкасте «В каникулы». Не пропустите подкасты «Перцев и Гаазы», мы рассчитываем, будет в видеоверсии. И, конечно, закажите книги Александра Горбачева и Константина Гаазы. Здесь журналист центра «Досье» Денис Коротков. Здравствуйте, дорогой Денис.
Здравствуйте, Владислав.
Мы собрались, чтобы поговорить о солнцевской ОПГ, о Викторе Аверине и о том, как его жизнь, даже его смерть, указывает на связь не просто на сосуществование, а именно на связь, на сотрудничество с российским правящим классом. Я предложил бы про смерть поговорить в самом конце, а начал бы с истории. Не знаю, какая еще группировка из российских также известна, когда смотришь на карту московского метро, до сих пор иногда запинаешься, какая там линия желтым выкрашена, солнцевские, ну, люберецкие, да, еще, конечно, вызывают какие-то такие же эмоции, но вот Солнцева — один из самых жутких демонимов в столичном регионе. Почему люди, родившиеся до 2000-х, вздрагивают, когда слышат это слово?
Мне об этом сложно говорить. Мне-то ближе, конечно же, тамбовские или малышевские, но для москвичей, наверное, да, действительно, солнцевские — самая известная, самая неприятная вещь. Да, наследие тех самых 90-х. Потому что сейчас уже это сложно себе представить, но тот самый бандитский беспредел – это не только сказки, которым нас пугают, да, когда говорят о проклятом беспределе 90-х, оно же действительно существовало. И это касалось не просто каких-то высоких финансовых сфер, а это касалось абсолютно каждого человека, когда он выходил на улицу. И это не преувеличение сказать, что хозяевами улиц были вот эти самые ребята в красочных спортивных костюмах и с толстыми золотыми цепями. Это действительно было. Об этом сложно забыть.
Как солнцевские появились? Из чего собрались?
Здесь мы уходим немножко в историю, и мы уходим немножко в отсутствие конкретной информации. Когда мы говорим о солнцевских, на самом деле мы в первую очередь вспоминаем не господина Аверина, в первую очередь мы вспоминаем господина Михайлова, Сергея Михайлова, который говорит, что вот Михась, который солнцевский, это как-то не он, да? Он уважаемый российский бизнесмен, господин Михайлов, Сергей Анатольевич. А вот некие Михась и солнцевские к нему отношения как-то не имеют. Такая вот загадочная получается история. Но и Сергей Михайлов, и Виктор Аверин, они практически одногодки. Один родился там в 58-м, Михайлов, Аверин, по-моему, в 57-м. Они оба выходцы из сферы общественного питания, из сферы услуг. Соответственно, когда они начали свой более-менее осознанный жизненный путь? В конце 70-х годов. А что тогда был советский общепит? Это, опять-таки, сложно себе представить сейчас, потому что тогда, как правило, официант в ресторане был гораздо более значимой и состоятельной фигурой, нежели чем его клиент. Ну, не всегда, но часто, да? И это вот такой парадокс советского общества. Да? Ну, то есть все говорили, что у нас гегемон рабочий класс, слава человеку труду. Ну, правда, любой труд почетен, и труд официанта, наверное, тоже почетен, но не так, как те, кто там строит заводы или там летает в космос. А на самом деле получалось наоборот, потому что официант был тот человек, который мог обсчитать. Это тот человек, который имел доступ к дефицитным продуктам питания и алкоголю. И вокруг этих самых ресторанов вертелось всякое разное, черный бизнес, да, темный, серый и прочий. На алкоголе, на продуктах, на обсчете, а также примыкающее все к нему прочее. Не говоря уже о том, что господин Михайлов и господин Аверин, мало того, что они были официантами, они еще занимались спортом, оба борьбой. И вот в этом бизнесе они сильно участвовали. Кстати говоря, господин Аверин, вот есть некоторое разночтение, то ли он был официантом, то ли он был банщиком, то ли успел побывать в обеих этих ипостасях. А дальше... Там, где есть криминал, там, где есть черная наличность, там весь остальной тоже темный бизнес присутствует. Если есть некие бизнес-отношения за пределами того, что называется советской торговлей, это есть темный нал, это есть незащищаемые государством товарно-денежные отношения, есть долги, есть необходимость эти долги получать, есть возможность кого-то кинуть и так далее. И, насколько мы понимаем, господа Михайлов и Аверин в этой ситуации варились весьма плотно.
Да, действительно трудно сейчас объяснить этот феномен, когда в сфере услуг в советской, насколько она была дефицитной и имела доступ к дефицитным товарам, вы сказали про еду и алкоголь, да мясо даже было, обычное мясо было, в общем-то, достаточно дефицитным, редким товаром. Плюс, можно, наверное, прибавить, кто ходил в рестораны, кто там кутил, с кем можно было завести связи, цеховики, люди, которые тоже представляли серую советскую экономику, у которых было, ну, непропорционально много денег, они жили совсем по-другому, не по-советски. Если вы не верите, если думаете, что мы очерняем советский строй, вы можете советский «Москульт» посмотреть. Фильм с волшебным названием «Инспектор ГАИ», как честный гаишник останавливает нечестного автослесаря, а вернее руководителя автомастерской. И руководитель автомастерской оказывается сильнее, он доставляет неприятности гаишнику, потому что в руках этого директора автомастерской все связи к нему приезжают все чинить машины, а починить машину просто так, где ты достанешь детали, и тоже пространство для серой экономики. Или фильм «Ты мне, я тебе», где вот вы сказали про Аверина как про банщика. Актер Куравлев приходит на место работы, и какие-то чиновники, министры, номенклатура с ним очень вежливо разговаривают, а потом он раздевается, и оказывается, что он талантливый банщик, и все рады с ним дружить. Про официанта, ну, про официанта тоже полно, кажется, в «Отпуске в сентябре» с Далем что-то такое было.
Вот как ни странно, советский кинематограф, начиная с 50-х, по-моему, с 60-х годов, вот это все весьма неплохо показывал. И не обязательно смотреть там, я не знаю, «Следствие ведут знатоки», хотя и там этого тоже много, это практически во всех фильмах, описывающих советскую действительность, встречается, да, хоть немножко связанный с этой историей.
Ну, в 80-е еще акселерация происходит, потому что кооперативы, и потому что тебе даже не нужно оформлять какие-то серые схемы, у тебя появляется сравнительно легальная возможность получать совсем не советские ресурсы, они заметные, они вот здесь, эти деньги, их надо охранять, и логично привлечь для охраны, советская милиция с этим справляться не может, а иногда ты и не хочешь ее звать, ты зовешь людей из качалки, из спортклуба, из какой-нибудь спортивной секции, они приходят, ты с ними договариваешься, ну и они могут взять дело в свои руки, а может быть вы одни и те же люди, да, как в случае с Михайловым.
Немножко себе позволю с вами не согласиться в одном слове, когда появляется легальная возможность. Вот эта легальная возможность, она на самом деле появляется вообще-то не очень легальная, потому что, да, кооперативы появились, это уже самый конец 80-х, но кооперативы, например, особенно производственные, существовали не в легальном поле. То есть они были официально оформлены, да, но деятельность они свою осуществляли абсолютно воровским образом. Потому что никакой другой производственной и сырьевой базы в Советском Союзе, кроме как государственной, практически не было. И вот все крупные предприятия облепили эти кооперативы. Иногда организованные руководством этих предприятий, иногда договорившимися с ними шустрыми ребятами, То есть они должны были что? Ну вот на большом предприятии есть какие-то там отходы. Из этих отходов можно сделать чего-то полезное для потребительского рынка. Так давайте это делать. Естественно, никто на отходах работать не собирался, потому что проще договориться и получить государственные фонды и на государственном предприятии, из государственного сырья, под маркой кооператива гнать ширпотреб, да, то есть убытки на государство, а прибыль себе. И не потому, что они были такие плохие, у них выхода другого не было, потому что иным образом получить какие-то фонды, сырье, товар, оборудование было все равно невозможно.
Я не спорю, нет, я абсолютно согласен, что кооперативы в том виде и в тех условиях были механизмом превращения того, что продается по государственной цене, в то, что продается плюс-минус по рыночной. Я имел в виду в голове кооперативный ресторан, да, вот есть у тебя что-то такое, рассчитанное на людей и то, где ты можешь довольно быструю оборачиваемость иметь, но чтобы другие спортивные люди и вообще бузатеры к тебе не приходили, ты идешь в спортзал и зовешь оттуда ребят, платишь им фантастические, на самом деле. Их родители на каком-нибудь предприятии столько не зарабатывают деньги в день, и вот они становятся, ну, по сути, сейчас бы сказали, может быть, ЧВК или ЧОП, но, конечно, по-русски самое верное слово — это банда.
Да, ну, конечно, присматривать за клиентами, чтобы они не буянили, это была, может быть, наиболее заметная сфера деятельности этой так называемой охраны, но далеко не самое важное, да? Кстати говоря, когда вот эти вот спортсмены туда приходили, в эти кабаки, да, то стояние на воротах было их начальной ступенькой. Потом они туда продвигались в буфетчики, в бармены и так далее, там денег больше. А там Аверину или Михайлову им никуда продвигаться было не нужно, они уже были заранее внутри всей этой истории. И вот они вот эти вот две ипостаси весьма удачно совмещали. А дальше, вот конец 80-х, это... Просто огромное количество вот этого серого и черного бизнеса появляется, да. Начинают там серьезно работать всяческие рынки, те же горбушки, рынки вещевые, продовольственные, автомобильные, да, которые раньше были, но они все-таки не имели такого оборота. И там везде начинает вращаться тот самый черный нал. Там везде люди начинают друг друга кидать, пытаться друг на друге заработать. И никакая милиция, во-первых, она не могла понять вообще, что с этим делать, и каким образом это можно регулировать. Тем более, что все те, кто находились внутри этого бизнеса, совершенно никакой милиции там у себя не хотели, да, которая могла что-то контролировать со стороны государства. Естественно, появляются эти структуры, которые вот эту вот роль занимают.
Ну и часто нельзя отказаться. Собственно, можно говорить и про неофициальную силовую функцию, но если ты отказываешься, то это рэкет уже, да? К тебе могут прийти и сделать предложение, и ты не откажешься.
Да, плюс ко всему всяческие побочные вещи. Очень многие поднялись на смешной, вроде бы, игре в три листика, три колпачка. О том еще у Генри писал. Три скорлупки и шар, и горошин, да? И на этом делались деньги совершенно серьезные. Это был очень большой доходный бизнес. И те же солнцевские делали на этом очень-очень-очень неплохие деньги. Дальше больше. А в чем проблема, да? Почему мы не так много об этом знаем? Потому что у нас не так много документальных свидетельств. Но вот есть конкретное документальное свидетельство, уголовное дело, когда мы знаем, что господа Михайлов и Аверин вместе с господином Тимофеем Сильвестровым присели на пару лет за вымогательство. То есть был некий кооператив, очень просто назывался кооператив-фонд. Чем он там торговал, не очень понятно. Но вот директор этого кооператива искал крышу. Да, он искал, к кому обратиться, чтобы его кто-то прикрывал, потому что иначе даже как-то неприлично, невозможно, и вообще в случае чего, кто за него слово скажет и кто обеспечит исполнение контрактных обязательств. И вот он через какого-то знакомого вышел в результате на солнцевских и на Сильвестра. На тот момент солнцевские с ореховскими жили весьма дружно и вместе работали. И те договорились, опять-таки, как договорились, а давай-ка нам по машине. Вот по хорошей немецкой машине или по шведской, чтобы еще, значит, нам съездить за границу. Да? То есть деньги-то были, а вот еще были проблемы достать именно машину как таковую, иметь возможность ее купить. Не просто иметь деньги, а иметь возможность вот каким-то образом купить машину. Это еще была проблема. И директор этого кооператива через своего финансового партнера в ФРГ им это организует. И вот Михась и Авера едут в ФРГ, приезжают оттуда на новых «Вольво». И потом за все свои услуги они и еще один там член их коллектива получают по 1000 рублей в месяц зарплату. А 1000 рублей, ну это, ну сколько тогда получал рабочий на заводе?
Ну даже при горбачевских этих повышениях, которые по сути были советской инфляцией, ну 300.
Это если рабочий на хорошем заводе, с хорошим разрядом, и у него все очень прилично. Ну, на конвейере где-то как-то мог 400 вытянуть, но это уже патагонка. Инженер получал начинающий где-то 140, но так рублей 200 плюс-минус. Это уже очень неплохо. А понятно, что у них это не единственная точка, да, была. Далеко не единственная. А дальше нормальный бандитский вариант. То есть бизнес фактически начинают вместо того, чтобы развивать, они тогда еще были не очень продвинутые ребята, они бизнес начинают убивать. Потому что они туда сажают свою охрану, это еще 5 человек, которые тоже получают зарплату. А потом приходит Сильвестр, который вроде как с ними был в теме, но оказался не в доле. И говорит, давай-ка, говорит, мне тоже машину от этого кооператива, и срок тебе 3 дня. Но через 3 дня, значит, ему Вольву тоже подогнали, но в результате уже образовалось дело о вымогательстве. Да, там потом быстренько все начали менять показания, какие-то различные документы липовые появляться, и в результате ни господин Аверин, ни господин Михайлов приговора по тому делу не получили, там через пару лет вышли на свободу. Получил срок там только Сильвестр. Вот. Но здесь понятен механизм, да, действия. А дальше просто лавинообразно как-то все это увеличивается, и более того, начинает все это расти не только количественно, но и качественно. Потому что уже в начале 90-х Солнцевский выходит на уровень международный.
Я бы про это потом поговорил. Можете объяснить, вы сейчас объяснили модель того, как это формировалось, и про появление ресурсной базы запроса, ну или ниши для таких людей, для силовых предпринимателей, да, можно их деликатно называть. Сказали, что они потом стали более продвинутыми, к этому хочется прийти, но почему они стали настолько успешными? Солнцевский, может быть, одна из самых успешных бандитских группировок ОПГ в России, в бывшем Советском Союзе. Ну вот вы упомянули Орех, кто их сейчас вспомнит? В чем был их метод? Они, кажется, внутри наладили довольно гибкую систему. То есть для того, чтобы бороться с другими группировками, можно выбрать две модели. У тебя жесткая иерархия, и вы такая Спарта, а можно быть чуть более распределенными, чуть больше делегировать. Вроде бы у них было это с самого начала. Но, опять же, мы тут несколько фантазируем, потому что, как вы заметили, для исследователей это трудное поле. Попробуй найди материал, источники.
Честно скажу, недостаточно компетентен в этой ситуации, особенно в Москве, потому что количество... Да, впрочем, это такое было почти везде, за исключением там какой-нибудь Казани, где все было более структурировано, да? А здесь такое количество группировок, которые периодически входили в союзы, расходились, то конфликтовали, то объединялись, не говоря о том, что это Москва. А раз это Москва, значит, туда приезжают за длинным рублем со всего союза, да? Соответственно, здесь же приплюсовываются и этнические группировки, и, кроме того, необходимо учитывать достаточно серьезное положение в Москве воровского сообщества, с которым, опять-таки, все контактировали на тех или иных условиях. Поэтому, чтобы вот в этом разобраться, нужно на это положительное положение. Я, честно говоря, не готов.
Да, и важное замечание, что Солнцевские не воровской у них уклад, да? Они как раз новой генерации группировка из спортсменов.
Абсолютно новая генерация. Какие ж тут воровские? Собственно говоря, у господина Михайлова единственный приговор, дай бог памяти, 84-го года по мошенничеству, когда он имитировал кражу собственного мотоцикла застрахованного и получил страховое возмещение. У господина Аверина ни одного приговора. Оба они мало того, что трудились в государственном предприятии, так еще и на позиции официанта, что вообще для вора, ну, непредставимо. И причем не просто числились там, да, где-то были записаны, у них трудовая книжка лежала, а реально этим занимались.
Говоря про лидеров, мы с вами упоминали Михайлова и Аверина, вы сказали еще про Тимофеева, который Сильвестр, но часто, в том числе и западные медиа, называют еще одного человека, заметного, крайне заметного, Андрея Скотча, один из богатейших людей Российской Федерации сейчас. И, кстати, давайте-ка я прочитаю из последнего списка Forbes короткую характеристику из журнала, которая там приводится. Ну, собственно, все фигуранты этого списка сопровождаются такой характеристикой. Андрей Скотч и семья. Место в рейтинге 24 место, состояние 7 миллиардов 400 миллионов, должность депутат Государственной Думы, дата рождения 66 год, 30.01. Место рождения Балашиха, Московская область, образование Московский государственный открытый педагогический университет, семейное положение не женат, но 10 детей. Место проживания Москва, активы USM и аэропорт Внуково. Те, кто сейчас скажет, какой USM, это Усмановский, что ли? Да, Усмановский, там есть доля. Биографии и факты. Первый бизнес. В начале 90-х познакомился с Алишером Усмановым, пытаясь достать партию нефти для переработки на московском нефтеперерабатывающем заводе. Сделка не состоялась, но отношения завязались, и впоследствии бизнесмены стали партнерами. Капитал. Доля в USM 30%, аэропорт Внуково 61% с половиной. Активами депутата Скотча владеет его отец Владимир Скотч и дочь Варвара. Политика. С 1999 года депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия», член комитета по международным делам, официальный задекларированный доход за 2021 год 608 миллионов рублей. Доходы депутатов за 2022-2023 не публиковались. Санкции. США с 2018, Евросоюз с февраля 2022, Великобритании с марта 2022. Также находится под санкциями Японии, Австралии и Канады. Спорт. Заслуженный мастер спорта по самбо. Есть яхта, но это пропустим, не будем завидовать. И говорится о том, что довольно много уходит денег, тратится через его фонд благотворительный, который называется «Поколение», но в основном в Белгородской области, поскольку он от Белгородской области избирается. Вот такой любопытный персонаж. Про Скотча и про других лидеров, капитанов, что можно сказать?
У меня, например, конкретной информации о том, чем занимался господин Скотч в составе Сонской преступной группировки, если занимался, у меня нет, да, потому что мы действительно имеем известную фотографию, где господин Скотч сидит вместе с Михасем, обнявшись за каким-то там столом, и они там что-то празднуют. Вот другое дело, что, насколько мне известно, может, я ошибаюсь, именно как какой-то руководитель Сонской преступной группировки, вот он замечен не был, и ни в какие уголовные дела он вроде бы не влипал по этому поводу. То есть его связь для меня, во всяком случае, темная. Да? Хотя, да, там его связь с братьями Квитными прослеживается. И вполне возможно, что он в различных ситуациях участвовал. Но это все больше проходит по разряду слухов. Я, честно говоря, думал, когда вы сказали о известных личностях, то вы вспомните господина Могилевича, про которого-то гораздо больше информации, потому что, ну, вот действительно человек, которого, во всяком случае, на Западе одно время считали и продолжают считать чуть ли не главой вообще всей российской мафии, да, и который связан с господами Михайловым и Авериным был с начала 80-х, пожалуй, да? Причем он скорее даже для них, наверное, старший товарищ. И по некоторой информации работал там с тем же Михасем еще в те же 80-е, снабжая жаждущих соотечественников водкой, особенно на вокзалах, в аэропортах. Потому что, ну, еще даже до того, как Михаил Горбачев начал решительную борьбу с зеленым змеем, да, и установил чуть ли не полусухой закон, вообще-то водочный бизнес весьма себе и так процветал. Потому что достать водку где-то в неурочное время, или когда ее нету, или магазин далеко, или в том же аэропорту, или на вокзале, было непросто, а это всегда полторы цены, а это уже сумасшедшая прибыль. И потом господин Могилевич, когда он уже развернул свой бизнес в Чехии, в Венгрии, а потом и в Соединенных Штатах, то Сонцевские были его постоянными и очевидными партнерами. Это уже относится не к области каких-то предположений, а вполне себе доказанные вещи, как, например, известная история с ювелирными изделиями, когда господин Могилевич завод ювелирный организует в Венгрии, Сонцевские держат, дай бог памяти, Золотой дом, по-моему, ювелирная компания с собственным цехом в России. Они производят, отправляют некие качественные ювелирные изделия в Венгрию, якобы для того, чтобы туда вставляли драгоценные камни. Ну, а эти камни, соответственно, обеспечивает Шабтай Калманович со своими приисками африканскими. После чего эти изделия должны возвращаться в Россию. Соответственно, минус таможенные пошлины, да, потому что, по идее, изделия как из России уехали, так в Россию приехали. Только с камнем, либо отремонтированные. Ну, а на практике в Россию обратно ввозилось вместо качественных изделий какое-то откровенное дерьмо, а приличные изделия сбывались на рынках европейских или американских, где, опять-таки, господин Могилевич был партнер. И затем в расширение этого бизнеса стали зазывать, вывозить в Венгрию ювелирные музейные изделия, музейные ценности. Уже не просто высококачественные изделия, а произведения ювелирного искусства для реставрации. Ну и понятно, что часто эти изделия ехали в один конец. А обратно в Россию или в другие страны Содружества независимых государств возвращалось нечто непотребное, либо не возвращалось вообще ничего. Ну а если мы вспомним аферу, из-за которой господин Могилевич влип в Соединенных Штатах Америки, когда он организовал канадскую компанию YBM, которая нагрела акционеров на 150 миллионов долларов американских доказанных, то, собственно говоря, крупными акционерами в этой YBM были супруги Михайлова и Аверина. Да? Вот тут даже доказывать ничего не нужно, все весьма очевидно. Но господин Михайлову или Аверину тогда вроде бы обвинения не предъявлялись. Ну что, акционеры и акционеры.
Да, там вменялась фиктивная деятельность, что они изображали доход, и цены акций росли.
Да, там они взвинтили стоимость акций компании, я не помню, на сколько процентов, на какие-то дикие совершенно количества. Хотя компания была канадская, деятельность якобы осуществляла в основном в Штатах. И когда американские всяческие органы присмотрелись, выяснили, что она на самом деле никакой деятельности вообще не осуществляла. И там все, кто только мог, этим занимались, начиная от федеральных прокуроров, заканчивая там ФБР и налоговой службой. Но как-то они всем этим начали заниматься, производить аресты в тот момент, когда господин Могилевич в Штатах отсутствовал. Поэтому он до сих пор там под каким-то розыском за сумасшедшее вознаграждение, но спокойно проживает в Российской Федерации.
Вы, говоря про этих людей, сказали, что в какой-то момент они не были еще продвинутые ребята и убивали бизнесы, в которые заходили. Можно ли сказать, что уже в 90-е довольно быстро они сообразили, что нужно не грабить и не быть внешними игроками, а нужно интегрироваться и нужно стараться не убивать корову, которая несет молоко, а ну, в долгую, что ли, ее эксплуатировать. И к 2000-м у них все было совершенно отлично. Они встроились окончательно, легализовались, приобрели себе официальные бизнесы, часто не в России, благотворительные фонды, в какой-то момент в политике поучаствовали, партии, может быть, любой, но скорее ЛДПР, и ну, стали частью правящего класса российского. Чего бы там ни писали за границей журналисты и какие бы расследования ни проводили силовики в отношении Russian братва, русской мафии и прочего.
Вот с первым тезисом, безусловно, соглашусь. Потому что если мы берем известный бизнес солнцевских, ну, начинается с тех же ресторанов, с того же там дом туриста, то есть гостиничного бизнеса, с игрового бизнеса, пока он еще был официально разрешен, я имею в виду легальный, в том числе не только в Москве, там, по-моему, в Мурманске, в Архангельске и так далее. Да, и они этими бизнесами уже управляли и, судя по всему, весьма успешно, раз они до сих пор живы, ну, если только кто утонет вдруг, и не бедствуют. Да? Если же мы говорим о том, что они встроились в истеблишмент, вот с этим тезисом я все-таки согласиться не могу. Они в истеблишмент не встроились. Потому что здесь такая ситуация. Да, они имеют очень хорошие связи с людьми во власти, с людьми в правоохране, с людьми в богеме, в высшем слое, да, этой богемы. Но они не смогли стать своими. Их все равно стесняются, их не пускают за стол. У них денег, там, не знаю, наверное, больше, чем у многих других. Но все равно, особенно это хорошо заметно по господину Михайлову. Господин Михайлов, он просто стремится туда всеми силами. Ну, он это с молодости относительно что-то пытался. Он хотел именно признания себя как легального бизнесмена. Да? И все время не получалось. Каким-то образом вот часы от Путина он себе смог вымутить, да, по-моему, в 2014 году это было указом Путина, он был награжден именными часами президент. Не знаю там, кто Путину эту бумажку подсунул, да, но в результате потом Песков это опровергал. Смешно получилось, кстати говоря. Потому что потом оригинал этого путинского указа господин Михайлов в суде предъявил, когда он с Навальным судился. Михайлов аж в 2002-м профинансировал целую экспедицию на Северный полюс. По его утверждению, 100 миллионов там вложил. Два человека за эту экспедицию получил Герой России. Все остальные получили там ордена. И пошли на прием господину президенту, значит, Путину. А Михайлову не то что героя, ни ордена, ни медали не дали, их Путину с собой не взяли. Вот то есть он все это оплатил, а его туда все равно не взяли. Все равно не привели, все равно Путин с ним встречаться не стал и орден не дал. И Михайлов по этому поводу уже который год, сколько лет прошло? 20 с лишним лет прошло, да? И в каждом интервью, когда Михайлов говорит, он вот об этом вспоминает с обидой, с горькой. Вот какие-то враги России не допустили его к Путину, вот обидно ему. Вот не пускают все равно их за стол, не берут.
Почему не пускают? Потому что в Петербурге люди такого же склада в свое время сформировались, а потом захватили власть в России.
А никого не пускают почти, да, потому что вот все-таки вот эта вот солнцевская преступная группировка, да, вот это уже все, это уже бренд. И этого человека, даже вот та российская власть, которая есть, которая мало чего стесняется, вот их она все равно к себе не подпускает.
Но это же давний пунктик. Криминал рвется во власть. И спецслужбы в первую очередь считали это угрозой с ранних путинских лет. И даже чуть раньше это началось. Вот да, есть там какой-то табу, не очень понятная его природа. Она спецслужбистская или все-таки потому, что Путин очень хорошо понимает, что это такое, и сам немножечко такой?
Ну, все-таки неприлично, да. Все-таки вот они считают, что это неприлично, при том, что они с ними наверняка работают. Да, ну там, я не знаю, здесь можно вспомнить, правда, не имеющего отношения к солнцевским, господина Геннадия Петрова, который, судя по известным прослушкам, фактически лоббировал и успешно назначение господина Бастрыкина руководителем Следственного комитета, к которому Бастрыкин обращался за помощью, да? То есть, когда Бастрыкин хотел познакомиться с министром на тот момент обороны Сердюковым, как Бастрыкин это делал? Он обращался к Гене Петрову, чтобы Гена Петров организовал ему знакомство с Сердюковым. Но при этом свое знакомство или вот эту вот связь с Петровым Бастрыкин никогда же вслух не признает. Хотя он не только с ним знаком, а он фактически выступал как проситель. Но все равно он никогда эту связь не признает.
Какие ресурсы у группировки есть сейчас из того, что можно попробовать оценить, что известно?
Вот в чем всегда мы приходим к проблемам. Потому что если мы возьмем и посмотрим, а что у нас, собственно говоря, есть у господина Михайлова. Да, вот господин Михайлов, еще там 23 года назад он 100 миллионов долларов потратил на экспедицию на какую-то, да. Явно очень небедный человек, о чем он сам все время говорит. На благотворительность тратит, если посмотреть сколько. Очень-очень-очень-очень серьезные деньги. Но если мы посмотрим, а куда мы посмотрим? В реестр юридических лиц мы посмотрим, да? И мы увидим, что у нас там у господина... Я просто сейчас посмотрю даже, да, чтобы не ошибиться. И у господина Михайлова, где он там имеет долю? Ресторан «Байбес», ну, неплохо. Торговый центр в Новопеределкино, ну, его, правда, сейчас там выкупают под стройку. Торговый центр на Ленинском, 101. Ну, и там бывший дом туриста, та же гостиница «Аструс». Не бедный человек, очень не бедный. Достойная собственность, да более чем, но на олигарха не тянет. А если посмотреть на отчетность этих всех компаний, то там либо убыток, либо прибыль весьма скромная. А этот человек еще 20 лет назад с лишним 100 миллионов долларов мог позволить себе потратить просто на экспедицию. Вот здесь мы и видим то самое организованное преступное сообщество, когда мы не видим прибыль.
Неофициально считается, на чем они продолжают зарабатывать.
Честно скажу, недостаточно компетентен, чтобы ответить на этот вопрос. Те слухи и непроверенная информация, которая есть, не хочу ее транслировать, потому что я не смогу ее подтвердить ничем, да? Ну, здесь еще что нужно учитывать. Многие из этих людей, они уже очень взрослые, скажем так. Господину Михайлову скоро будет 70. Не уверен, что они отходят от дел. Но, естественно, деловая их активность, скорее всего, несколько снижена. Не исключаю, что уже кто-то может и наслаждаться жизнью в меру силы своего понимания этого наслаждения.
Я помню, что мы должны поговорить еще про недавно почившего, утонувшего Аверина, но не могу перед этим не привести мнение Марка Галиотти, такой исследователь мафии. В книге «Воры» он про Солнцевскую писал как про феномен, выдающийся в ряду даже вот этих нетипичных группировок, которые появились в конце 80-х. Он писал, что эта структура носит распределенный характер криминальной сети и что она действовала как по франшизе. Можно было стать Солнцевским, включившись в эту систему. Что Солнцевская группировка довольно быстро сообразила, как работать с бизнесом и как как обеспечить долговременное свое существование, в том числе договорившись с властями и силовиками, спецслужбами, что нужно легализовываться и интегрироваться в систему, а не пытаться ей противостоять. Он, в общем, описывает их как инноваторов, как людей, которые управленчески могли быстро соображать и договариваться внутри своего круга, внутри своего периметра, ну и интегрироваться снаружи. В общем, я из его книги такой могу сделать вывод. Если вам кажется что-то более существенное, что нужно подчеркнуть, буду рад, если вы про солнцевских как про феномен скажете.
Да нет, господин Галиотти, с ним сложно не согласиться. Другое дело, что это многих славный путь, да, по которому пытались идти. И среди того же Тамбовского преступного сообщества, уроженцев города Тамбова и окрестностей, не знаю, была ли хотя бы доля процента, да? Просто значит, у них это лучше получилось.
Ну или повезло, ошибка выжившего.
Нет, ну мы знаем других успешных людей, которые пошли там, например, господин Трабер. Правда, в отличие от господина Михайлова, господин Трабер вообще, по-моему, ни разу в жизни не привлекался к уголовной ответственности, во всяком случае, в Российской Федерации. Ну, почему ошибки лучше? Ну, всегда у кого-то получается лучше. При этом, все-таки я подчеркну, что, кстати говоря, в отличие от господина Михайлова, господин Трабер вполне себе принят во всяких там лучших домах. Ну, правда, у него и нету такого хвоста судимости, да? А что касается господина Аверина, ныне покойного, ну, сложно сказать. Вполне возможно, что в последние годы он действительно отошел от какого-то активного участия в непонятном бизнесе. Но какое влияние он оказывал на то, что называется солнцевской преступной группировкой в последние годы, или, точнее, скажем так, насколько активно он это делал, я не знаю.
Тогда предлагаю завершать, и, собственно, про смерть Аверина, то, что было поводом. Перевернулась лодка, 5 человек выплыли из 6, а он нет. И на что обращали внимание медиа, что среди этих людей, которые на лодке находились, был муж двоюродной сестры Владимира Путина и отец гендиректора Росгидро Виктор Хмарин, старший гендиректор Росгидро тоже зовут Виктор Хмарин, младший получается. Что думаете про смерть и про такую даже в последний миг близость к российской власти? Вот вы говорили, что они не стали своими. А куда ближе-то?
Ну, во-первых, неожиданно, честно говоря. Может быть, я этим мало интересовался, может, плохо интересовался, да? Но до этого фамилии Хмарин и Аверин у меня как-то рядом не стояли. Ну, еще раз подчеркиваю, возможно, я просто плохо информирован. Но, опять-таки, когда мы говорим о российской власти, то при чем тут, собственно говоря, господин Хмарин? Сына его, да, вот сына пристроили в Росгидро руководителем. А господин Хмарин очень небедный человек, очень, так сказать, заметный бизнесмен из путинских однокурсников и даже свойственников. Но вот причислять господина Хмарина к российской власти, ну, это совершенно некорректно. Он к ней никакого отношения не имеет. Более того, даже его бизнесы напрямую с властью были не связаны. И никаких постов он никогда официально не занимал.
Разобрались. Спасибо вам огромное. Очень интересно было.
Спасибо.
Это был журналист Центра Досье Денис Коротков. И еще раз напоминаю, что вы можете зайти в интернет-магазин «Медуза», он называется «Магаз», и заказать там книги или вещи себе в подарок, кому-то еще в подарок, не знаю, наверное, уже не успеть до Нового года. Но, тем не менее, и после Нового года подарок может с опозданием прийти. Кроме того, весь этот год, особенно в тяжелый момент, который был в районе осени, вы нас поддерживали финансово. Спасибо вам за это огромное. Если у вас есть такая возможность, и вы еще не помогаете нашей редакции, пожалуйста, сделайте это, оформите регулярное пожертвование. Потому что, когда мы делаем такие призывы и часто это повторяем, конечно, приходит немало жертвователей, но потом они потихонечку отпадают. Так бывает со всем краудфандингом. Поэтому приходится напоминать регулярно. А без вашей поддержки, без ваших пожертвований наша редакция существовать никак не сможет. Придется закрываться, ну или сильно сокращаться. Этот подкаст пойдет под нож в числе первых. У меня тут нет никаких иллюзий. Еще раз спасибо за поддержку и за внимание. Всего доброго. Это был подкаст о новостях, который долго остаются важными, что случилось.